Главтема.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. Мы в прямом эфире. Сегодня в составе с Михаилом Владимировичем Леонтьевым вдвоем. Как всегда, в 8 вечера. Напоминаю, наши контакты сразу. Главтема.рф – это сайт, на котором и портал, на котором встречаются единомышленники, общаются, там же выкладываются наши выпуски. Самое интересное, что вы можете стать автором блога или статьи, которую вы напишете сами, мы ее с удовольствием разместим, если она содержательная, на этом сайте, и ее могут прочитать и обсудить наши единомышленники. Там же продается книга «Третья империя», ну и там же вообще вся движуха. А для того, чтобы попасть в эфир, вам нужно позвонить по номеру прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы вдвоем с Михаилом Владимировичем, поэтому с удовольствием примем ваши звонки, ответим на них. А если они еще и будут по темам нашей сегодняшней программы, то вообще великолепно, шансы у вас увеличиваются. Давайте сразу тогда перейдем к главным событиям. Вот одно из самых, на наш взгляд, главных событий ближайшего времени прошедшего – это статья Суркова. Михаил Владимирович, давайте… что это за статья?
Вот
в двух словах.
Прямо так, прям главное событие. Наверное, есть события в мире и природе. Может быть, сопоставимы с этим, но просто статья действительно очень интересная, на самом деле вполне содержательная.
Чем она важна вообще?
Значит, что я хочу сказать, что я наслушался, у меня очень, язык, руки чесались, в том числе и ноги даже чесались, прокомментировать статью, потому что я наслышался такое количество поясничения со стороны, так сказать, критически оппозиционно мыслящей общественности, сильной интеллектуальной, при этом ни одного аргумента нет, а исключительно
там личность Суркова просто
поясничение и троллинги. Да, то есть, вот, значит, что Владислав Юрьевич написал статью о ком, значит, какой Путин великий. Ничего о том, какой Путин великий, там нет. Угу. На самом деле. Там, кстати, четко сказано, что в этой статье вывело всех из равновесия. Во-первых, авторство.
Да, конечно, личность.
А во-вторых, слово «путинизм».
Угу.
Вот, потому что в основном все, что там изложено в разном виде, много раз, многими проговаривалось, включая присутствовавших здесь и Михаила Зиновича и так далее. Если угу. мы возьмем ту же самую «Третью империю», то
книгу.
Там содержатся все практически основные понятия, там больше. Ну, вот это там есть.
Там даже все термины.
Что я хочу сказать, что статья чрезвычайно... Вот что я хочу сказать, что статья серьезная чем? Она абсолютно технологически операбельна. У нее есть задача. Там, кстати, сразу сказано, я напомню, что Путин ни в каком путинизме не нуждается и путинистом не является. Ему-то это как раз не нужно, так же, как Маркс не был марксистом, вряд ли согласился им быть. Это абсолютно так. И речь идет о том, что для того, чтобы выстроить некую государственную идеологию, осознать и кодифицировать то, что сложилось, ну, нельзя сказать, что случайным путем, но в значительной степени рефлекторно в модели российской государственности, вот если это осознать и каким-то образом кодифицировать, это и могла бы быть основа реальной идеологии, которая бы обеспечила преемственность. Никто не обзывает Де Голля какими-то словами за то, что существует голлизм. Да? А сейчас существует неоголлизм, который, конечно, от голлизма уже ушел, но, тем не менее, они не стесняются считать себя неоголлистами. До сих пор Турция, ну, несмотря на колоссальную, значит, эрдогановскую такую исламистскую эрозию, там, эволюцию, трансформацию, да, она считается страной Кемаля, кемализм, существует понятие кемализм, да, это люди, которые создали некую модель страны.
Так.
Понятно, что любой человек, который бы создавал Россию после того краха, разброда, энтропии, который существовал в 90-е годы, по факту того, что страна существует и что власть была практически из ничего реставрирована, восстановлена, да, он является носителем определенного типа политики. Для того, чтобы эта политика была преемственной, любой, о чем Сурков и говорит, она не нужна Путину, она нужна
тем, кто за ним пойдет,
чтобы понять, что и как Надо строить, да?
А вот вы сказали, что это рефлекторно сложившееся. Это рефлекторно сложившееся?
Нет, или это все-таки осознанно сложившееся? В какой-то степени, конечно, рефлекторно. Или внешне это выглядело рефлекторно. Сам по себе Путин, в силу в том числе и своей, ну, ментальности, да, не склонен... Он склонен даже вещи вполне по себе концептуальные, до времени, во всяком случае, маскировать прагматизмом. Чистым прагматизмом не склонен ничего идеологически кодифицировать.
Да.
Мы тысячи раз говорили, что политика Путина в значительной степени конспиративна.
Угу. Вот. Абсолютно.
И поэтому, еще раз говорю, это есть... Очень операбельная задача. Если мы определим эти категории, серьезно этим займемся, да, а там есть как бы не ответы, но как бы подсказки того, ну, я очень ценю, многие это могут сказать, но когда это говорит человек в общем системы, что что уместен вопрос не только о том, какая должна быть демократия, вот, но и о том, вообще должна ли она в принципе быть. Ну, и я бы еще добавил, что такое вообще демократия. Да мы об этом очень много здесь говорили.
И мало кто вообще
это очень важно. Осмеливается. Очень важно, что, значит, отмечено, что Россия не приняла вот эту систему организованного конкурентного плутовства.
Угу.
Когда мерзость одного, значит, купируется мерзостью другого, да, что у нас силовые конструкции не скрыты, что у нас реально нет действительно глубинного государства, да, вот. Даже советская система была во многом честнее, чем то, что называлось западной плутократией, потому что вот советская власть, я не имею в виду советская власть, в смысле власть советов,
так.
А власть в Советском Союзе, которая была сосредоточена в Политбюро, это была реальная власть. Это не было американским президентством, когда публичная политика постепенно отделялась от реальной, полностью отделилась, да, превратилась в чистый симулякр. Да, и таким образом выборы превратились в выборы неизвестно кого.
Угу. Ну, то есть
какая разница?
Система работает, если от тебя меняется ничего... лица.
Система сейчас сломалась. Мы понимаем, сейчас, что да. Теперь это уже выборы кого. Да? Это другое. Мы тоже об этом много раз говорили. Но у нас все силовые конструкции, как вот справедливо замечает Владислав Юрьевич, что они все наружу. У нас все нитки наружу. Да? Вот. Конструкции силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-то архитектурными излишествами.
Да, это при том, что...
Вот, что наша система не изящнее, но честнее. Честнее не всегда лучше, угу. Но в чем-то привлекательнее. Это правда. Это все правда. И на самом деле, еще раз говорю, это есть в силу, опять же, того, от кого это исходит, и в силу того, как это сформулировано, провокативно, и слово «путинизм», оно употреблено совершенно сознательно, в том числе и, опять же, провокативно. Вот. Это есть очень операбельный технологичный призыв к формированию государственной идеологии.
Вот.
Вот если ответить на те вопросы, там ответов-то, собственно, не везде есть. Да? И единственная содержательная добавка, которую я могу к этому, вот из того, что я слушал в публичных дискуссиях, да, кто-то что-то не понял, да, есть попытки добросовестно что-то понять, но неудачные, да.
Угу.
А вот единственное, кто сказал вещь содержательную, но, опять же, значит, мне кажется, понятно, почему Сурков на этом не останавливался, это Проханов.
Так.
Который сказал, что в этой статье отсутствует одно. Он поддерживает идею глубинного народа, естественно, да, вот, но говорит о том, что глубинный русский народ всегда мечтал о царстве справедливости. И именно его пытался воспроизвести после обрушения государств, перестававших отвечать его чаяниям. Вот.
А давайте вот после паузы, иначе сейчас на самое интересное пойдем. Давайте, друзья, сейчас реклама, потом вернемся.
— Главтема.
Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Главтема.
Мы продолжаем. Это главная тема. Сегодня вдвоем с Михаилом Ильичем Леонтьевым обсуждаем статью Суркова. Насколько я понимаю, это вообще первый раз, когда человек из системы попытался внятно и абсолютно здраво сформулировать идеологию.
Он даже не пытался сформулировать. Он сформулировал задачу и обозначил некие вот, параметры, вешки, да. Угу. Вот. И когда вот здесь спрашивают, что такое глубинный народ, он говорил о глубинном государстве, deep state, да, вот именно о том, что сейчас стало банальностью в западной и политологии, и даже политической публицистике, литературе. Он вспоминает, напоминает фильм «Карточный домик» и так далее, да, где вскрывается сущность функционирования политической системы, вот этой так называемой западной. Вот.
А у нас
глубинное государство – это государство, которое не публично, не подконтрольно легальным, публичным процедурам демократическим и так далее, и действует в своих интересах, да, оно закрыто. Это есть, в принципе, приговор всем иллюзиям так называемой демократии и так далее, да. Если мы возьмем тот же карточный домик, то мы четко увидим, как система функционирует и манипулирует. Даже не просто каким-то голосованием, она манипулирует населением, она манипулирует различными группами, группы манипулируют системой и так далее, и это государство абсолютно закрытое от любого воздействия, да? У нас обратная связь очевидна, у нас до определенного момента, сейчас это на Западе, но это явление кризиса, потому что сама система, она не подразумевала открытых политических сущностей. И когда там в той же Америке, например, или даже в Европе, вот сейчас начинается открытая борьба, они называют это популизмом. Они называют это популизмом. Ах, популизм, да? А что значит популизм? Это значит, что политический процесс вырвался за пределы системности, установленной действующими элитами, за пределы так называемого Вашингтонского консенсуса, что, оказывается, есть политические вопросы, кроме, тяжелой судьбы педерастов, еще есть какие-то вещи, которые можно обсуждать, да? Вещи на уровне ценностей, по которым, например, население Америки разделилось на два непримиримых, лагеря, которые друг друга ненавидят так, что у них нет ничего общего. Это просто, это больше, чем межнациональная ненависть на самом деле. Хотя там этническая часть тоже присутствует.
Это еще одно разделение.
Вот. Я к чему говорю? А глубинный народ – это как раз на тему о том, что реально вот эта концепция, во-первых, равновесие мерзавцев, да, то есть политическая игра, как судебная система, классическая судебная система западная, другой, правда, не придумали, да, вот, кроме княжеского суда.
Так.
Это система, которая исходит из того, правды нет на земле, и поэтому существует, состязательная процедура, да. Состязательность является гарантом, при этом, сторона, грубо говоря, обвинения, да, она играет против стороны защиты, и существует судья, который только арбитр. Вообще идеальная функция судьи – это арбитр. Он следит за правилами. Такой же арбитр, как на футбольном или на,
на любом другом
матче. Да? Здесь имеется в виду присяжные, которых надо убедить игровым путем. Да? Вот. Был у нас великий адвокат Плевака, который утверждал в период расцвета российской, русской дореволюционной судебной системы, которая в результате судебной реформы возникла, который утверждал, что он может убедить присяжных в чем угодно. Вот совсем в чем угодно. Угу. Наспор это делал. Является ли это критерием качества правосудия? Не знаю. Мне кажется, ну, что это приговор. Да. Что это просто приговор этой системе правосудия. Да. Вот. Ровно таким же образом застроена вся система. Почему они так настаивают на разделении ветвей власти? Потому что только за счет вот этой публичной игры можно добиться... В России нет санкций на такую власть. Нет санкций. У нас люди не понимают этого разделения. Потому что власть есть власть, она за все отвечает.
У нас разделение власть,
она за все отвечает. И когда Владислав Юрьевич говорит о том, что у нас вот эти силовые конструкции каркасом наружу торчат, не скрытые архитектурными излишествами, еще раз повторю, это касается и того же, что, например, если власть вмешивается, извините, в судебный процесс, даже если президент говорит, что он не дозвонился до генерального прокурора, все прекрасно все понимают. И он понимает, и все понимают. И он берет на себя ответственность.
И народ это хавает.
И я хочу сказать, что, может быть, царское, княжеское правосудие – это система, мягко говоря, несовершенствованная, но это все равно суд. Это суд. Вот он берет на себя функцию судьи, но он берет на себя автоматически ответственность за это. Он должен убедить угу. всех, что его решение справедливо.
Угу.
Сейчас мы перейдем к справедливости, потому что мы прервались, а это очень важно. Вот. Это гораздо лучше, чем продажный суд, потому что продажный суд – это вообще не суд. Это вообще не суд.
Потому что там никто не берет на себя ответственность.
Да, там… Нет, это просто продается, да?
Да.
Это есть некая торговая процедура, которая как угодно чем-то является, но не является правосудием. Никак. Никакого отношения к нему не имеет. Вот. Что касается справедливости. Вот прав Александр Андреевич, что да. Но здесь надо определиться в понятиях справедливости. А вот наш глубинный народ, он справедливости хочет, а в понятиях не очень. Там есть только, грубо говоря, критерии по факту. Признали, не признали. А что является реально справедливым? Вот он говорит такую вещь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас.
Вот которая мелким шрифтом написана.
Нет, вот. Что содержание глубинного народа – мечта о сильном, благом государстве, о царстве, которое защищает слабых, бедных, неимущих, зачастую это мечта о царстве небесном. Во.
Угу. Ну, это типа
архетип. А правильно ли? Мечта о Царстве Небесном – это замечательно. А попытка реализации Царствия Небесного, да, она у нас имела место. И вот низведение Царства Небесного с небес на землю, в общем, это не христианская идея. Я бы сказал, что и по содержанию своему, и по форме реализации – это идея дьявольская на самом деле. Это соблазн безумный, от которого, собственно, в значительной степени мы и пострадали, да? Вот где эти критерии, где границы справедливости, где понимание, что справедливо и что несправедливо, и насколько справедливость может подавлять все остальное? Что справедливо? Справедливо бы неравенство. Какое неравенство справедливо? А может быть, для кого-то справедливо вообще всеобщее равенство? Это очень сложное понятие. Я не знаю, я понимаю, почему в статье вот этого про справедливость нет ничего. Во-первых, потому что это мы не готовы к этому.
Угу.
И все-таки при всех обстоятельствах Сурков представитель власти. Угу. Власть к этому не готова. Не готова не потому, что она боится, как говорит Проханов.
Так.
То есть она, может быть, и боится, но боится справедливо, потому что разрушительные идеи выкапывать и писать их на знамени, когда ты не готов к этому.
Ну, тем более, время шаткое.
Да, этого надо бояться. А страх – это не самое худшее человеческое качество. Особенно страх, который связан с ответственным отношением. Мы не готовы к этому пока. Не готовы. Но, во всяком случае, это правда. Это действительно то.
Но не готовы почему?
Понятие справедливости. Вот без этого идеологии не будет полной. Без этого не будет вот этой картинки, пока мы не определимся, что справедливо, что несправедливо. Опять я возвращаю к книжке Мишкиной, где
да, к Третьей
есть...
Империи.
Есть очень добросовестная попытка, а это уже тот, кто хочет прочитать и понять, и оценить, и, может быть, оттолкнуться от этой мысли и что-то свое сформулировать, но там есть добросовестная попытка определиться именно с этим. С экономической системой, с юридической системой, с политической системой, с учетом вот этого глубинного народа и его понятия, его мечты о Царстве Небесном, кстати. Вот, вот ровно про это, да, ровно. Но я еще раз хочу сказать, я считаю, что только безответственный идиот может... Самые мягкие трактовки, которые я считал, что это попытка Владислава Юрьевича обозначить себя как политического игрока в будущей трансформации власти.
Да,
это
были такие вещи.
Есть вещи хуже, чем преступления, это ошибки, да? Это ошибка. Ошибка. Потому что мне кажется, что это очень качественный текст. И именно потому, что он не является никаким манифестом на самом деле, как и все, собственно, последние тексты Суркова, это скорее рефлексия, но она очень операбельна, еще раз говорю. Это, в общем, предложение, руководство к действию на самом деле.
Давайте сейчас об этом поговорим после новостей и рекламы, потому что вы нам пишете, и я считаю, что это действительно хорошая, глубокая, интересная тема, которую надо обсудить и с вами, уважаемые слушатели. 8-9-6-7-200-97-02 – это телефон WhatsApp и Viber, туда присылайте свои сообщения, а 8-800-200-97-02 – это телефон прямого эфира.
Главтема.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, что стекло такое? Давай.
Хоть он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Главтема.
Это главная тема. Сегодня в студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем, обсуждаем статью Владислава Юрьевича Суркова. И у нас есть телефонный звоночек. Михаил из Воронежа дозвонился. Михаил, здравствуйте. Возьмите наушники.
Да. Здравствуйте. Можно задать вопрос Михаилу Леонтьеву?
Ну вот если вы по теме статьи Суркова, то можно. Если нет, тогда давайте позже.
По теме статьи.
Давайте.
Как можно назвать Путина великим руководителем, если вы сами говорите, что экономический бог... Бог никуда не годится. И как может быть о вертикали власти, если у нас целый жанр появился обращение граждан к Путину, к царю-батюшке, да? И самый лучший пример руководства Путина – это то, что Чубайс до сих пор находится у власти.
Ну, Чубайс у власти, это, конечно...
Содержательный вопрос. Чубайс у власти не находится, конечно, да?
Да.
Но, в общем, недалеко. Значит, я как раз хотел ответить на, не совсем на этот вопрос, но в какой-то степени. Значит, великим никто его там не обзывал. Угу. Вот, кстати, и никакого там возвеличивания нет, да? Значит, еще раз говорю, кемализм, галлизм, нормальные термины, да?
Да.
Вот. Так же, как чевесизм, несмотря на отсутствие явно ярко выраженного сейчас триумфа на него, да, во всяком случае, в экономической сфере. Я не буду отвечать на непосредственно этот вопрос, я просто продолжу. Я думаю, что это сойдет за ответ. То, что ты спросил по поводу, почему боится, да?
Да, почему государство боится справедливости.
Давайте мы все-таки, так сказать, признаем очевидное, что наша послесоветское государство, система, в первую очередь экономическая, имущественная система и все остальное, строилась как антисоветская, как противсоветская.
Так.
То есть оно было построено, если советская система была, как бы демонстрировала максимальную социальную справедливость, да, то это было уничтожение, топтание, в том числе и публичное топтание так называемой социальной справедливости, поношение ее и так далее. И самый, грубо говоря, гнусный, подлый дарвинизм, даже на уровне криминального дарвинизма, он процветал в 90-е годы и, значит, считался нормальной моделью. Вот. Значит, на этом основании сложилась экономическая модель, экономическая система и экономическая структура, то есть не экономическая, социальная структура государства. Но мы очень много сделали для ее смягчения. Но ломать ее, ну, если говорить о 2000-х годах, да, то никакой ни мандата, ни, извините меня, ресурса на ее слом не было. была попытка подстроить. Я думаю, что рано или поздно нам придется этим заниматься. Но рано или поздно придется заниматься в том числе и трансформацией социальной модели. Нам нужно будет придумывать другую модель. И в том числе и крах, мы много здесь говорили, сейчас с Михаилом Зиновичем говорили, да, о том, что современный капитализм перестал работать в своем гнезде, да?
Да, уже очевидно.
То есть уже экономика свободного предпринимательства, вот этого эффективного дарвинизма, она не работает. Она не работает, она пробуксовывает. Эта модель, возможно, себя исчерпала. Нужны поиски других вещей, да? Какой-то синтез. Вот. И если мы не готовы в настоящий момент, в первую очередь власть сама не готова, да, значит, к революции сверху, то есть к тому, чтобы переломать, значит, действующую экономическую систему, я сейчас даже не говорю, вот не надо путать эффективность экономического блока правительства, так, который, на мой взгляд, неэффективен в рамках любой системы, просто в любой, да, вот, это просто катастрофа какая-то на самом деле, а, значит, с какой-то новой моделью, да. На самом деле у меня такое ощущение, что Владимир Владимирович, как человек крайне осторожен, более чем осторожный и категорически не склонный к авантюрам, авантюрой является всякая непросчитанная, непредсказуемая, значит, трансформация насильственное, чего-то, что работает кое-как без трансформации, что он меньше всего склонен к такого рода экспериментам. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что это делать будет надо. Но именно поэтому об этом и не говорится, что сейчас считается, наверное, неактуальным и неоперабельным обсуждать вещи, связанные с экономикой. Кстати, возможно, это и признание того, что мы правы, когда мы говорим, что у нас в экономике есть проблемы, которые власть не знает, как решать. Не знает и не говорит об этом. Вот все.
Ну, то есть она их видит,
фундаментально. А но их трудно не видеть, ну, да, да, потому что мы же, в общем, и об этом, кстати, и в статье Сурковской говорится, что мы вступили в достаточно жесткую конфронтацию, значит, с нашими противниками, что мы живем в условиях колоссального прессинга, да, практически холодной войны. И в этой ситуации мы, с одной стороны, видим, что у нас самая большая проблема – это тыл экономический, да, а с другой стороны, мы понимаем, что в этой ситуации заниматься радикальными трансформациями может быть еще более опасно, нежели чем пытаться, значит, как-то привести в невменяемое состояние то, что есть, да?
Вот. Ну, это же не патовая ситуация. Ну, это же было бы вообще пораженчески так мыслить. То есть нам надо выждать, может быть, пока те послабнут, и тогда менять. Но менять надо, выживать надо, делать что непонятно.
Больная эта тема.
Больная тема, согласна. Согласна. Но я правильно
это
понимаю,
что
грубо говоря, там, с начала прихода Путина основная цель вообще вот этого выстраивания этой конфигурации, этой системы была выжить. Вот сейчас понятно, что мы худо-бедно выживаем, и нужно формулировать новые смыслы на будущее. Нет? Вот почему такие статьи, как Сурковские, появляются? До этого содержательных статей не было. Ну и вообще попыток.
Ну, дело в том, что со времен, собственно, ухода Суркова от, значит, вот формирования внутренней политики у нас была принята другая модель. Она была крайне откровенно прагматичной. Вот, и попытка формулировать какие-то алармистские, да, значит, то есть не банальные, по сути,
да,
смыслы политические, она считалась, в общем, ненужной, во всяком случае, да, и, может, сейчас считается ненужным, потому что, строго говоря, функционал помощника президента Суркова Владислава Юрьевича этой задачи не входит, это его гуманитарное творчество, с этой стороны Песков совершенно прав, собственно, так оно и есть, да. Вот. Если бы эту статью написал Кириенко, это можно было считать руководством к действию для всех звеньев, значит, политической системы. А так это вот, в общем, статусное мнение, да. Вот. И мне кажется, что отсутствие какого-то важного элемента или, значит, неготовность обсуждать какой-то важный элемент, во всяком случае, сию секунду, не означает необходимость и неизбежность выбросить на помойку все остальное. Да, это абсолютно, на мой взгляд, нелепая идея. Вот. Вот.
Нет, но появление все равно такой статьи – это движение вперед. Это вот, хотя здесь нам пишут в комментариях, что это значит, что то есть страна у нас законсервирована до 2024 года, а дальше теперешние...
Ничего никто никак это не вытекает. Законсервировано, не законсервировано. Нужно определиться в смыслах. У нас есть некая сложившаяся политическая система. Да? Эта политическая система оказалась очень устойчивой.
Да.
И то, что происходит сейчас, кстати, между прочим, экономическая уязвимость страны, она, с одной стороны, не является предметом гордости ни в коей степени, да, и не является нашей, так сказать, заслугой и достоинством. Но в качестве доказательства, дополнительного доказательства устойчивости политической системы, она вполне годится.
Угу. То есть, несмотря на
то, что у вас нету правой ноги, например, вас никаким образом не украшает, не является вашим достоинством. Но если вы ухитряетесь, так сказать, выживать, сопротивляться и двигаться, значит, не имея правой ноги против
двуногих
группы лиц с двумя ногами, да, то это, безусловно, является, значит, во всяком случае, ну, аргументом в пользу вашей левой ноги. Как минимум.
Ну и, кстати, вот. Не исключено, что достоинством этой системы являются вот эти вот силовые конструкции, которые не скрыты за архитектурными излишествами, потому что, когда все все прекрасно понимают и, в принципе...
Вы понимаете, вот здесь, значит, были всякие, опять же, такие ёрнические, значит, прибаутки по поводу глубинного народа, что это такое и так далее, да? Откуда возник глубинный народ? Потому что есть вот эта вот видимость, вот, вот те же самые люди, которые пишут в Ютьюбе, да, это вот блестки по поверхности, да, и когда говорится о глубинном народе, говорится именно вот о неких архетипах, угу. О социуме, который не является набором отдельных личностей, который является некой совокупностью, единством, который сохраняет эти архетипы сознания, да, отношение к государству. Потому что идея о том, что государство – ночной сторож, должно нас обслуживать. При всей своей как бы комфортности, да, но как же приятнее считать государство, власть, считать их, значит, обслуживающим персоналом. Мы тебя наняли, лежи мне ноги.
Да.
Не лижешь, да, ну, сейчас мы тебя этими ногами, значит, и отходим. Это же очень приятно, это такой подкуп, собственно, электората, да?
Да.
А тем не менее, в этом глубинном народе существует самоценность государства как некой сакральной сущности, да, например. И понимание, что без него жить нельзя. Нельзя, потому что тогда ты будешь... Не этот народ, а какой-то другой народ совсем.
То есть максимально...
И вообще не народ.
Да, максимальное принятие государства. Это и есть вот одно из качеств этого вот глубинного народа. То есть не отрицание его, как вот
ну, блёсток. В том числе это не качество, это признак.
Признак, да, признак.
Это признак. Отношение к государству – это признак, да, к родине. Отношение к истории, к исторической памяти. Отношение к вещам, которые... В тяжелых каких-то геморройных, можно сказать, экономических обстоятельствах они у очень многих людей, рискну даже сказать, иногда у большинства отходят на второй план, но они отходят на второй план тогда, когда им не грозит опасность, когда они не находятся в ситуации прямой угрозы и разрушения, когда ты не понимаешь, что вот завтра этого не будет, ты это потеряешь. А тогда они выплывают.
И ценности вот. Меняются кардинально.
И вся надежда социальных манипуляторов идет, она строится на том, что этого глубинного рода нет. И тогда можно сделать все. Тогда можно использовать ошибки, трудности, давление, созданные какие-то, да, манипуляции для того, чтобы просто, ну, грубо говоря, как это приличным словом сказать, надуть.
Надуть, да.
Надуть, в очередной раз обмануть, будем говорить.
Такое смотрите, мягкое. У нас сейчас будет реклама. Я предлагаю крайнюю часть нашей программы в этом часе сделать интерактивной, поэтому дозванивайтесь 8 800 200 ровно 9002. Именно по этой теме. Именно по этой теме поговорим, а потом дальше двинемся.
Главтема.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Главтема.
Давайте интерактивом закончим этот час. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Все сообщения мы читаем. Самые содержательные, не оголтелые, мы, конечно же, зачитываем в эфире. Звонок уже есть у нас. Рамазан из Москвы дозвонился. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня маленькая реплика и вопрос к Михаилу Леонтьеву.
Давайте.
Реплика. Я не понимаю вот этого ажиотажа вокруг факта шаркания пером по бумаге некто Суркова. Это реплика. Теперь вопрос Михаилу Леонтьеву. Отвечая на вопрос предыдущего товарища, который сказал, когда же мы наконец-то справимся с Чубайсом, да, я услышал много чего в вашем ответе, но так не услышал определенностей никаких. Не кажется ли вам, что вот эти вот откровенное забалтывание наших всех проблем, что вы продемонстрировали, да, есть одним из главных препятствий тому, что мы ничего не можем преодолеть и продвинуться вперед.
Значит, я не понимаю, вы хотите словом ажиотаж, значит, шарканье и так далее. Вот мне кажется, что вы здесь пытаетесь говорить о том, что надо обсуждать какие-то проблемы, не забалтывать там и так далее, да. Вот это вот шарканье, ажиотаж, это аргументация? Это что, аргумент? Он какой тезис из данного текста опровергает, подтверждает, нивелирует? Угу. Ну, что это такое, а? И вот это вот какая-то идиотская концентрация на Чубайсе, она мне напоминает вот это вот известное, значит, стихотворение, что, значит, просыпаюсь там... чтобы под кроватью брюки, до чего нас довели коммунисты суки. Ну уж хватит, ну. Титаническая роль, значит, Чубайса в нашем экономическом нестроении и всяком другом, она, в общем, сильно преувеличена, да? Вот. У меня есть вопросы к этой корпорации, которую он сейчас возглавляет. У меня есть понимание, что не всегда, кстати, при том, что он человек совершенно другой идеологии, вот он как раз представитель искреннего социал-дарвинизма. Либерализм Чубайса совсем социал-дарвинистский. Ну, угу. На самом деле, другого тоже мало бывает. Вот. Но он искренне является сторонником этой идеологии. Да? Они вбивали вот эти гвозди в гроб коммунизма. Он устроил, спровоцировал, в общем, совершенно откровенно воровскую приватизацию, потому что считал, что нужно любой ценой, да, немедленно, срочно вырасти класс собственников для того, чтобы не было возвращения коммунизма. Он ненавидит Достоевского, это очень характерно, да, просто искренне ненавидит. Это человек достаточно цельный в своих политических взглядах и симпатиях, да, вот. Но какие-то вещи он делал, в общем, более, например, если мы еще раз говорим, сравним его, значит, энергореформу, так как она им задумывалась, с тем, что, в конце концов, он сделал, то надо сказать ему большое спасибо, потому что, а мог бы и зарезать, на самом деле, да, да. Как в известном анекдоте, вот.
Нет, ну, приватизация – это большая цена, то есть там одно другое нивелирует.
Нет, ну, вот, как сказал кто-то из его оппонентов из лагеря демократов, это значит, демократия в обмен на коррупцию. С этой точки зрения как раз эти модели, ведь коррупция у нас возникла, колоссальная коррупция, да, нечеловеческая, она у нас возникла как сублимация отсутствия государства. Государственные институты рухнули. И система управления, не просто она была, система управления пронизана коррупцией, ее не было.
Угу.
Коррупция была вместо.
Угу.
Потому что институты государственные были псевдоинститутами. То есть вывески сохранились, а сущности не сохранилось. Иерархия рухнула, да, система подчинения, система приказов рухнула. Вот. Но конституирование коррупции, ее легализация, институализация, да, это вот уже заслуга в значительной степени вот этих вот середины и второй половины 90-х, да, когда она вросла в систему, когда она обросла легитимной собственностью, когда сложилась ситуация, при которой, я хочу сказать, что власть на это задумывалась, не решить ли вопрос с базовыми отношениями собственности, с теми же залоговыми акционами, я сейчас в первую очередь про них говорю, да, которые были вопиющим образом несправедливы с точки зрения всех, кроме их бенефициаров и организаторов. Нет ни одного человека, который бы сказал, что это справедливо и вообще приемлемо, кроме тех, кто в них участвовал, как организатор или как победитель.
Ну, те-то кричали, что это максимальная справедливость.
Да, и была мысль, но это была бы вторая экономическая революция, это слом всех отношений собственности, потому что эта собственность, она была легализована, институализирована, легитимирована, в том числе в пространстве международном, да, то есть это акции, акции на акции и так далее, в том числе и транзакции с этой же собственностью, да, вот, и решили этого не делать. Правильно ли это? Не знаю.
Бог судья, давайте следующий звонок
не
возьмем.
Не кажется мне, что это правильно, но я понимаю мотивы, да. Вот.
Владимир из Питера дозвонился. Владимир, здравствуйте. Из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Во-первых, большое спасибо за книгу. Совершенно потрясающее издание, бумага, оформление. Я «Третью империю» читал в электронной версии, а вот сейчас просто, вот, знаете, эстетическое удовольствие получаю, перечитывая «Третью империю».
Спасибо вам большое, это очень приятно.
Спасибо большое всем издателям и организаторам.
Да вот они все здесь, в студии.
Да. Не все. Теперь по поводу статьи Суркова. Вот меня очень смущает абзац, где Сурков пишет: умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину, и действовать сообразно, уникальное и главное достоинство государства Путина.
Знаете, что я вам могу сказать сразу? Да, оно меня тоже смущает. Это место меня смущает.
Как вы точно позвонили, да?
И получается так, что вот в моем понимании, что как раз предрекание длинной жизни этой системы, оно вроде как-то диссонанс какой-то у меня. Потому как вроде как кажется, что наоборот, власть все меньше и меньше слышит людей. Вот у нас население сократилось на 87 тысяч в этом году.
Опять ну, население сохранилось. Слушайте, давайте, вы же там умный яма. Человек. Ну, давайте мы не будем. Когда некий справедливый, во всяком случае, имеющий право на существование, замечанию или тезису, под него подбирается абсолютно негодный аргумент это делает позицию крайне слабой. И причем незаслуженно слабый, потому что в действительности это некий перебор, на мой взгляд, по поводу уж такого прямо умения. Я не могу сказать, что власть не слышит. Если бы она не слышала, ее бы давно смели, особенно в ситуации такого давления, да, колоссального, изнутри, снаружи и так далее. Да. Вот. Но когда мы говорим о сокращении населения, вы знаете, у нас был рост демографический одно время, да, сейчас он сменился. Почему он сменился? Что у нас эпидемии на нас напали, болезни или мор, или голод какой-то, да, появился. Но, знаете, у нас тяжелое экономическое положение. Многие люди с трудом сводят концы с концами, бедность увеличилась. Но голода-то у нас нету. Ну, нету у нас голода массового, во всяком случае. Точно. Да, и смертности от голода не существует. Значимый, во всяком случае. Ну вот, речь идет о демографической пирамиде. У нас вступило в фертильный возраст, возраст здесь рождения, поколение, через поколение. Если вы возьмете от детей войны, если вы возьмете демографическую пирамиду, она представляет собой, в странах, которые не подвергались каким-то эксцессам сильным, она представляет собой некую довольно ровную структуру. такую елочку, перевернутую в современных развитых странах, потому что там доля старших возрастов большая, а рождаемость низкая. Да? Хочу сказать, что у нас, собственно, проблемы с естественным воспроизводством населения гораздо меньше, чем, например, в Германии и Голландии. Да? Вы же не будете спорить, что там социальное положение все-таки лучше, чем у нас. Все-таки, да, признаю. Вот, это вещь, которая ожидалась, которая планировалась, которую прекрасно все знали, сделать этим ничего нельзя, кроме как компенсировать это миграцией. Тоже, может быть, не самый лучший вариант. Вот. А эта вещь, да, естественным путем будет где-то там к 2024-2025 году преодолена, и начнется естественный прирост. Мы, кстати, единственная страна среди развитых стран, которые добились... ну, действительно, очень серьезных успехов в демографической политике благодаря, в общем, достаточно ограниченному государственному стимулированию. Идея о том, что в России, вот многие же говорили, бессмысленно деньги давать, вон там в Англии, в Германии, там еще где-то, нет, это не работает, там действительно не работает.
Там у них другие
цвета. Потому что там существенного ограничения по имущественному критерию рождаемости у людей нет. Люди не отказываются от детей, потому что считают, что их трудно прокормить. Да, по другим причинам отказываются.
Да, Михаил Владимирович, вынуждены культура. Прерваться сейчас будем.
Да.
На самом интересном,
ну,
как всегда.
Ну, это не самое интересное, я, в общем, закончу.
Ну, все равно. Друзья мои, сейчас будет реклама, потом новости. Я думаю, что мы уже дальше двинемся по новостной повестке. Так что далеко не уходите, не переключайтесь.
Главтема.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Главтема.
Мы продолжаем, друзья. Еще раз напоминаю, что у нас есть портал главтема.рф. Это для тех, кто только что присоединился. Там происходит обсуждение и вообще любое общение с единомышленниками. Там выкладываются наши выпуски. Также выкладываются выпуски нашего, нашего проекта «Главтема народ», в котором участвуют активисты нашего клуба «Империя». А также вы можете стать участником, если вы имеете какую-то содержательную позицию. Можете стать участником программы и проекта «Главтема народ», который развивается, приглашаются новые спикеры для интервью. Также можете писать статьи, блоги. Все это размещается у нас на сайте главтема.рф. «Третья империя», книга Михаила Зиновича Юрьева, продается именно там. Главтема.рф. Также телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь, звоните. Мы сегодня с Михаилом Владимировичем вдвоем, так что с удовольствием пустим вас в эфир. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И теперь переходим к следующей теме, которая, на самом деле, прошла тоже достаточно громко. Это суверенный интернет. Многие просто не ожидали, наверное, этого. Хотя вот сегодняшняя программа вся пропитана Третьей империей. Потому что то, что написал Сурков, это, в принципе, то, что было в Третьей империи.
Это малая часть.
Малая часть. Суверенный интернет – это то, о чем Михаил Зинович Юрьев, и вы, кстати, тоже говорили уже давно.
Нет, ну, слушай, об этом вообще говорить даже излишне, понимаешь? Разговоры о том... Здесь же вот сразу скажу, что я допускаю, и даже не допускаю, а уверен, честно говоря, что в рамках этого законопроекта, ну, имея предыдущий опыт там разных законотворческих инициатив в области как раз вот электронной коммуникации, да, что там очень много вещей спорных, технически либо неосуществимых, либо очень дорогих, либо недостаточно проработанных. Но сама задача, она... Ну, она просто совершенно очевидна, да, если, во-первых, это инфраструктурная коммуникация, крупнейшая, да, если у нас есть законодательство, которое там прессу контролирует, которое контролирует какую-то связь всякую и так далее, да, вот, то оставлять такое мощнейшее, причем все более, значит, все более проникающее, да, проникающее во все, там, знаешь, интернет вещей, да, вещь, оставлять ее без защиты от внешнего вмешательства. Причем вмешательство может быть любое. То есть это может быть и использование интернета как инструмента дестабилизации, посеять хаос, пустить ложную информацию, да, панику. Особенно, если это все выстроено по каким-то болевым точкам сознательно, да? Вот.
Ну, так раз. И действовали,
да,
во всем
мы
мире.
Знаем, у нас есть огромный опыт нашей мировой. Ну, не все знаю, нормальному все. Человеку здесь доказывать нечего. И второе, это просто кибервмешательство, которым нам откровенно угрожают, в том числе государственные деятели, как бы наши, так сказать, партнеры разной степени бледнолицости, значит, угрожают открыто. Якобы за какие-то наши грехи от вмешательства в какие-то чьи-то куда-то выборы и так далее, да, просто непосредственно говорят, а вот мы сделаем кибератаку, да, мы видели кибератаки, кстати, между прочим, замаскированные под украинские якобы, вот, в том числе и на корпоративном уровне, и вся эта вещь, я всегда говорил, что мне казалось, что это атака на Телеграм, которая оказалась как бы совершенно вот, ну, бессмысленной,
громкой, но пустой,
и бесполезной, был способ в том числе оттестировать, прежде чем вот заниматься уже публичным и легальным регулированием интернета, да, тестировать возможности какие-то. И главное, что она дала, это некое знание и понимание, какие механизмы как действуют, как реагируют в том числе и сознательно различные игроки в системе на те или иные способы воздействия, что они будут делать, что они не будут делать и так далее. Да. Угу. То есть это все одно дело теория, а другое дело попробовать в тестовом режиме достаточно масштабно. Там попытки-то были достаточно масштабные. Поэтому хи-ха-ха. Но я думаю, что сейчас у того же Роскомнадзора и у сопутствующих специальных ведомств, которые не относятся к Роскомнадзору, да, вот, гораздо больше информации по тому, как это все действует. Да.
Вот. Ну, рука набита, да. Единственное,
ну, не знаю, насколько она набита, но информации точно будет.
С Телеграмом поборолись.
И понятно, что, ну, ребят, я считаю, что это вообще сама по себе идея сохранить суверенный интернет в случае попытки его отключения нам, не нами, это страшная забота о хомячках. Вы же хотите, чтобы мы его просто совсем отключили, либо они отключили, либо мы вынуждены просто вот нахрен отключить его, и все, если вот, предположим, мы не можем защитить. У нас нет системы контроля и защиты. Что нам надо сделать? Угу. Да убрать его просто нахрен.
Ну да, ну просто мы-то сейчас еще надо просто людям то, что вы объясняете, донести, потому что это же создано такой прецедент, такая точка напряжения, и все это наступление на свободу человека и так далее. И многие вообще, ну то есть там, Facebook я вообще молчу.
Много раз говорили, да, Facebook я молчу. Это чисто уже концептуальная, философская вещь. Мы имеем поколение, которое воспитано на абсолютной безответственности, потому что для них свобода, в том числе и свобода самовыражения, она полностью строится на, значит, ну вот мы сейчас видим YouTube, да?
Так.
Часть из текстов носит, будем говорить, оскорбительный характер.
Да? Да.
Вот сидел бы этот человек вот в том углу, да, и произносил бы это. Я думаю, что он бы испугался, потому что, ну, есть высокая вероятность получить в ответ, ну, во-первых, противоположное суждение такого же характера, что тоже может быть неприятно, а то и, в общем, некое силовое воздействие на лицо. А так, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста, да. И вот это... Идея о том, что за слова можно не отвечать, она порочна для человеческого социума, в принципе порочна, она разрушает систему ответственности, она разрушает то, что делает человека человеком, да, то есть за свои слова и действия ты должен отвечать, ты в конце концов все можешь сделать, ты преступление можешь совершить, да, ну, физически можешь, но ты знаешь, чем ты рискуешь.
Да, да, ответственность.
Вот. А вот эта игра в безнаказанность, отсюда вот эти акционисты полуполитические, значит, психопатические, которые считают, что они имеют право, потому что это искусство. Как в свое время правильно сказал Максим Соколов, что Ван Гог, когда он отрезал себе ухо, он не считал, что у него ухо отрастет на этом месте, да, он отрезал ухо.
Да.
И ходил без уха. Вот.
Ну, то есть можно...
Чисто концептуально это действие абсолютно необходимое, да? Для того, чтобы сохранить цивилизацию, эту штуку надо регулировать как-то, да? И надо, чтобы была в том числе и ответственность, да, и контроль, да. Да, и контроль.
Да, потому что здесь вот нам в сообщениях пишут о том, что, что вы что, с ума сошли, рекламируете регулировку интернета. Но это, по сути, тоже информационное пространство и действительно огромный пласт людей, на
вот
которые...
Вот видите, мы с ума сошли. Представляете, да. Какой уровень потрясающий. Это, значит, идея уже сама, ведь вот я еще раз говорю, я могу понять аргументы по поводу нерациональности, неоптимальности, ошибочности, может быть, даже глупости тех или иных нормативов, механизмов и регулятивов, заложенных в конкретной схеме. Но здесь же о другом речь. Как вы вообще смеете регулировать интернет?
Да, а хотя, ну, он же имеет дикое влияние. И...
На самом деле, ведь мы еще раз повторим, мы говорили о том, что интернет создает вот этот вот анонимный, свободный интернет, создает вот у воспитанных в нем, выращенных в нем деятелях иллюзию их абсолютного величия. Они судьбы мира решают. Они своими высказываниями могут там лайками и так далее. При том, что в отличие от системы традиционной, когда у вас существует иерархия, значит, иерархия информации. Ну, я всегда говорю, вот сравните топы интернета, да, и топы любых, даже там западных, наших, традиционных СМИ, да. Там существует понимание, какая информация, даже в желтой прессе, да, какая информация, важно. Она различается. Именно различается для каждой конкретной аудитории, да, она различается. Здесь у вас чем бессмысленнее, дичи и пошлее тема, тем она является более массовой.
Главтема.
Здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Главтема.
Итак, перейдем к следующей теме, которая является для современного, вот здесь и сейчас, сегодняшнего мира, наверное, основной, и это и основной
здесь
тормоз.
Здесь надо все-таки пояснить, почему она является
основной. А вот вы сейчас поясните, давайте ее озвучу. Она формально, новость следующая, что президент Трамп заявил, что до конца марта не планирует встречи с Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда две страны станут близки к торговой сделке. Эта торговая сделка, о ней уже разговоры идут не первый месяц,
давай,
год.
Нужно все-таки слушателям напомнить, сориентировать, значит, американцы приняли решение о повышении пошлин, то есть это уже, так сказать, не просто следующий раунд, а это такой, как бы, ну, можно сказать, ядерный залп торговой войны с Китаем, да, повысить пошлин до 25%. 25%, да. Ну, это считается, что это уже заградительные пошлины, да, это не просто обременение, да, это пресечение китайского экспорта, то есть в этом случае значительная часть его просто становится неконкурентоспособной, то есть с американского рынка, так сказать, вытесняется. Вот. Раз. И было решение отложить. На 3 месяца сделать паузу, попытаться заключить сделку. Значит, вот сейчас делегация Мнучина поехала в Китай. Значит, это последний раунд, потому что, значит, утром 2 марта либо вводятся пошлины, либо объявляется о том, что достигнуто соглашение. Да?
Так.
Значит, с точки... Что это для нас? Ну, чтобы понятно было, да, и это имеет значение ко всему остальному, прямое отношение, да, значит, весь мир считает, в том числе здесь не надо быть никакими экономическими подпольщиками, алармистами и диссидентами, что, значит, цикл роста кончился, источники глобального экономического роста исчерпаны. Так. По большому счету, да, ну, речь не идет о том, что завтра все рухнет, то есть большинство сходится на том, что предпосылки для циклического кризиса колоссального масштаба возникнут где-то к 2020 году, некоторые говорят, что в 2019, но при этом есть общий консенсус, что большая торговая война может стать триггером, то есть спусковым крючком этого кризиса. Да? Для нас это означает в том числе резкое ухудшение мировой конъюнктуры везде. Если говорить о том, что мы зависим на цены на сырье, не только углеводородное, там, металлы, все что угодно, да. Все это рухнет, конечно. Для нас это очень невыгодно, да. Угу. Вот. Мы много раз говорили, что надо создавать экономику автономную от такого рода вызовов, да, но это, в общем, вопрос, он продолжает быть все более и более актуальным, но на сегодняшний день, во всяком случае, мы явно такой экономики не имеем, да.
Точно.
Вот. А, значит... То есть для нас это, в общем, вполне выгодная для нас нужная пауза хотя бы, пауза, да? Вот, значит, что касается перспектив переговоров. Я бы здесь обратил внимание на выступление Трампа перед Конгрессом. Там разные вещи анонсировались, совершенно другие, да? Значит, что Трамп объявит, но он сосредоточился на своем величии экономическом.
Так.
Это был просто фонтан бахвальства экономического по поводу результатов, достигнутых. Всего за два года с выборов мы повернули самую процветающую экономику в мире. Никогда, никогда такого не было. Ну, некоторые преувеличения по поводу никогда, но надо сказать, что именно в ситуации, когда везде наблюдается, в общем, задница такая вялотекучая, угу. Да, в Европе, даже в Германии, да, Америка действительно показала совершенно фантастический результат.
Да?
Я сейчас не буду вскрывать, там ТЭК американский, безусловно, драйвером выступает, вот, там больше 10% годовой рост он показывал, это фантастика. Угу. Вот, а понятно, что все, ведь что такое американский ТЭК, в отличие от, там, предположим, от саудовского или российского? Здесь мы точно знаем, что 99% инфраструктуры под него, оно изготавливается, производится в Америке.
Так.
То есть это значит, что и промышленность, а при том, что это сейчас, ну, если мы говорим о добыче вот современной, то есть это сланцы, это так далее, это высокотехнологический сектор. И все, что туда производится, начиная от смесей всяких, которые закачиваются для гидроразрыва, кончая там всяким оборудованием и так далее, это все высокие технологии, да, это не кувалда, да. Угу. Вот.
И трудоемкий
все, народ там. Да, опять же, те же самые строительства, инфраструктуры. Вот мы сейчас говорим, что сдерживающим фактором для американского, значит, роста американской добычи сейчас является конъюнктура-то хорошая, да, все вроде хорошо. Почему у них замедление идет? Во-первых, инфраструктура не успевает.
Угу.
Ну, грубо говоря, трубы не успевают делать, да.
Да?
Вот. И второе, нет, не хватает воды. Для гидроразрыва нужно очень много воды. Значит, все районы основной сланцевой добычи – это районы водонедостаточные. Это такая пустыня-полупустыня. Тот же Техас, ага. Западный и Южный, да, в общем…
То есть проблема воды встала прям…
Ну, она тормозом является. Нет, воду они постепенно находят, они там бурят что-то и так далее, да, но все сложнее и сложнее. Ну, например, я просто говорю о том, что…
Что является,
значит,
тормозом,
кроме…
Да?
Действительно создано большое количество рабочих мест. Действительно, при… отдельных срывах, глупостях, нестыковках и так далее. Понятно, что они технически не могут все китайское заменить своим. Вот не могут сейчас, да? Вот. Но, тем не менее, значит, перенос производства, возвращение производства промышленности в Соединенные Штаты, реиндустриализация, она еще при Обаме началась. Он сам не понимал, что происходит, Обама вообще мало чего понимал. Трамп с точки зрения экономики понимает там, ну, раз в 10 больше, чем Обама.
Так.
Вот.
И
Обама
делает.
Просто вот совсем ни хрена, не бельмеса, да, вот совсем. Вот. А, значит, ну так вот, там есть вещи, которыми он хвастается напрасно. Например, огромное вот трампорали, то есть это то, что называется рост акций, да, за все трамповское время, вот он пришел к точке Обамы. То есть он полностью, это, кстати, один из признаков, очевидных признаков наступления кризиса, который, собственно, так и трактуется всеми в Америке. Да? То есть акции вернулись, рынок вернулся в точку, из которой рос. То есть весь рост съеден,
так.
Оказался. Но рабочие места реально есть, это реальные рабочие места. И значительная часть этих рабочих мест не в секторе финансовом, не в секторе обслуживания, а в промышленном секторе. А те места, которые создаются в секторе обслуживания, они связаны именно с обслуживанием того же промышленного сектора. Да?
Ну, это хороший драйвер.
Нет, там действительно серьезный экономический рост. Для Америки просто очень серьезный. Угу. Да? И две вещи, которые стали понятны. Вот видно, что Трамп просто, он заложился на свой экономический успех. Он настолько себя воспел, что если сейчас будет обрыв, то это он бабушке своей будет рассказывать, что это он не виноват, а виноваты демократы и Конгресс. Он, конечно, это будет рассказывать.
Но взял ровно,
это он и будет рассказывать, но не думаю, что это, значит, будет воспринято там на ура. Вот, две вещи. Первое – это ФРС, с которой он долго бодался. Но теперь и ФРС поняла, что дальнейшее повышение ставки, которое, конечно, позарез необходимо в долгосрочном плане для того, чтобы просто вернуть доллару какую-то устойчивость. Но сейчас оно неуместно, потому что оно сорвет экономику в крах. То есть оно может стать вот этим триггером кризиса. Да? Поэтому очевидным образом ФРС, американский центральный банк, изменил свою политику, ставки больше он повышать не будет. Вот. Поэтому он не будет убирать ликвидность с рынка. И, кстати, между прочим, рост цен на нефть в значительной степени связан с этим, а не с каким-то там количеством, не с каким-то ОПЕКом, конечно, тоже у него ОПЕК. Знаешь, есть такие люди, которые, значит, с целью подъема собственного рейтинга встают в позицию и, значит, кричат там за... У них календарик, видно, когда солнце встает. И там за 2 секунды до всхода солнца они кричат: солнышко, приказываю, вставай. Вот это ОПЕК.
То есть
на самом деле.
Понятно.
То есть есть естественное, то есть неестественное, искусственное, я бы сказал, противоестественное регулирование рынка санкциями, то есть это Венесуэла и Иран, вот, и есть, собственно, смягчение политики, резкое смягчение политики ФРС. То есть они не убирают со спекулятивного рынка доллары и таким образом не сокращают физический спрос на фьючерсы, на нефтяные деривативы. К нефти вот этой черненькой такой вот, жиденькой, и даже не очень черненькой, она разная бывает, это не имеет никакого отношения вообще, не касается. Вот, значит, первое – ФРС. И второе – это, конечно, торговая война с Китаем.
Вот.
И понятно, что, значит, здесь существует два параметра, по которым я считаю, что степень, вероятность договоренности очень высокая. Очень высокая. Угу. Первое – это то, что китайцам это не нужно. И китайская сторона сначала и до конца последовательно была готова на очень серьезные уступки, потому что китайцы понимают, что им надо удержать ситуацию, им надо сохранить экспортную экономику, иначе их рост может рухнуть совсем. Они проводят последовательно и довольно успешно политику переориентации на внутренний спрос.
Проводят.
Да. Недаром средняя зарплата в Китае стала уже больше, чем в России.
Обидно.
Вот. Обидно. Но потому что мы не проводим переориентации на внутренний спрос. Мы даже сейчас какие-то, значит, программы экспортные пытаемся стимулировать, хотя ровно этим нам только и можно заниматься. Учитывая, что, ну, сейчас уже не так. Это раньше мы могли говорить, что у нас все-таки более платежеспособное население, чем китайское. Вот.
Давайте, Михаил Владимирович, сейчас уйдем на рекламу и новости, после чего продолжим. После чего продолжим.
Главтема. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Главтема.
Мы продолжаем. Итак, закончили мы на том, точнее, на тех точках соприкосновения, где торговое соглашение между США и Китаем может быть заключено. Это, во-первых, страстное желание китайцев это сделать. Это вы сказали.
Да, китайцы готовы. Да. Китайцы готовы идти на не абсурдные, значит, претензии соглашаться на не абсурдные требования, значит, американцев, то есть, в принципе, они прогибаются, да, вот. И с одной стороны. С другой стороны, очевидно, опять же, одержимость Трампа экономическим ростом, поскольку он, в отличие от Обамы, при том, что очень специфического мышления человек, но все-таки в экономике он, во всяком случае, в бизнесе, в текущем бизнесе он фишку рубит, он понимает, и он слышит и понимает вещи, которые ему говорят, да, и он понимает, что отказ от соглашения может вызвать обвал, в том числе вот этой трампономики замечательной. Поэтому высока вероятность, что они договорятся. Там есть много всяких интриг. Там, на самом деле, и Трамп сам об этом говорил, внутри его администрации есть колоссальная пятая колонна, для которой свои собственные амбиции гораздо важнее, нежели чем, значит, интересы администрации Трампа и команды какой-то. Вообще непонятно, есть ли там команда, да? Но, тем не менее. Вот.
Так подождите, я не очень понял, как экономический рост США зависит от торговой сделки с Китаем, если они специально ввели торговые пошлины для того, чтобы поднять...
Если у вас... Дело в том, что в рыночной экономике ожидания кризиса создают. Я напомню фразу из детского учебника про рыночную экономику. Значит, все шло хорошо, но из-за слухов, что все рухнет, все рухнуло. Понимаешь, поэтому, значит, американская экономика, которая, кстати, отпраздновала рекорд очередной по госдолгу, 22 триллиона, да?
Добро пожаловать.
Вот. Значит, она тоже нуждается в конъюнктуре.
То есть им нужен позитивный контекст для того, чтобы начать расти. Ну, потому что по факту...
Для того, чтобы... Да, понимаешь, дело в том, что неважно, где начнется обвал, он точно докатится, экономика по-прежнему глобальная. Пока уничтожить, несмотря на призыв Трампа покончить с глобализмом, да, вот, с глобализмом пока не покончено. Вот. И кончать с ним методом радикальным, да, чрезвычайно опасно, потому что это обвалит экономический рост. При всех обстоятельствах Соединенные Штаты, может быть, и не настолько задействованы на экспорт, но обвал экспорта американского в том числе, да, обвал рынков по всему миру, он, безусловно, тем более, что те же самые американские корпорации, да, они из Китая значительную часть производства, значит,
забрали,
но отнюдь не половину даже. И даже, я думаю, что не треть, да? Ну,
то есть, то, что...
Вот. И это же бьет по экономике тех же самых американских корпораций, да, потому что их производство в Китае осталось. Они переводили туда, десятилетиями туда переводили производство, за счет чего максимизировали свои доходы и прибыли, да? Ну, не я буду описывать, это все знают, каким образом строилась, так сказать, глобальная экономика до момента, пока Трамп заявил, что так больше не будет. Она строилась так: американцы экспортировали капиталы, создавали прибыль в Китае, будем говорить, не только в Китае, ну, для простоты, да, и за счет этой прибыли субсидировали собственное потребление.
Да.
Вот, то есть они печатали деньги, на самом деле.
Давали
Китай реально на эти напечатанные деньги создавал производство, но в результате получилось, что Китай, Америка свою экономику опаразитила, чрезвычайно обогатившись, но опаразитила, а Китай за счет всей этой схемы создал крупнейшую производительную экономику в мире.
И накопил огромное количество
баксов. И выяснилось, что с этого момента что эта система уже не работает на величие доминирования Соединенных Штатов, а работает против него, работает на доминирование Китая. И тогда, значит, Трамп заявил, что эта система не годится, что глобализм, свобода торговли – это все неприемлемые вещи, потому что они нам не нужны. И начал ее ломать. Значит, и задача… Но сломать ее быстро тоже нельзя. Потому что…
Ну, можно самого себя сломать.
Да, основания, а затем, да, это мы знаем. Вот. Но тогда придется пройти через стадию военного коммунизма.
Да.
Вот. Значит, вот и все. И поэтому, значит, очевидно, будет достигнут компромисс, который, безусловно, не отменяет нарастающего противостояния Соединенных Штатов с Китаем.
То есть разрядка как таковая не произойдет?
Нет, разрядка произойдет, но не более чем разрядка.
Ага.
Это именно вот словом «разрядка» и можно назвать. Временная разрядка, да? Но, значит, до следующего этапа, то есть внутри будут зреть предпосылки, они могут, кстати, и через несколько месяцев вырваться наружу в любом виде, потому что истеричность и слепота американской политики, мы много раз говорили, что особенность Соединенных Штатов, вот когда не касается непосредственно глобальной экономики. Здесь Трамп начинает что-то слышать. И Трамп, и его оппоненты тоже. Но когда речь идет о политических вещах, они настолько задействованы на внутреннюю политику, на свою, что они находятся спиной к проблеме.
Угу.
И они вот этими какашками кидаются в сторону проблемы, не глядя. Зеркало заднего вида отсутствует. Просто кидаются, да, потому что они оппонируют друг другу.
Угу.
Вот. Они друг другу демонстрируют, как они кидаются. При этом следят за глазами противника, как он реагирует, да. А не за глазами псевдопротивника, в которого они кидают какашку. Поэтому это все чревато самыми разными эксцессами. Но вот на сегодняшний момент есть вероятность, что эта штука пройдет. То есть у нас, может быть, будет... Но относительно спокойный год с точки зрения конъюнктуры.
Это в случае, если торговое соглашение будет подписано.
Да. Да, и при этом общая конъюнктура представляется на средний срок. Ну, если что такое год, это среднесрочный период.
Да.
Может быть, даже меньше года.
Ну, явно среднесрочный период. Даже, да,
она представляется довольно предсказуемой. Опять же, если ничего не произойдет, примерно понятно, каким образом будет строиться то же самое ценообразование, значит, по углеводородам. Вот.
Хорошо, следующий вопрос. Допустим, торговые соглашения подписаны, и мы выгадали там этот условный год. Он нам что дает, этот условный год? У нас изменения в экономике как-то вот... Ну, они
да
что-то...
Вот ничего нам не дает. Мне просто вот пытались подышать. Здесь заставить меня рассказывать про нашу экономику. Вот пока самым позитивным, даже если читать, кстати... не вызвавший такого резонанса, как текст Суркова, текст литературный Дмитрия Анатольевича Медведева, самым выгодным для нашей экономики оказались санкции.
Но это вот уже сложно с этим спорить.
На самом деле, если когда внимательно прочитать, то придется признать, что единственным стимулом к какому-то качественному развитию для России являются санкции.
Угу.
Но это следует вот с текста, да? Это не я сказал, это я Анатольевич сказал. И, к сожалению...
Обидно для нашего экономического блока.
Я абсолютно это. С ним согласен в данном случае.
Да, да.
Ну
да.
Уж не знаю.
Санкции работают эффективнее, чем Минфин.
Чем экономический блок, да.
Да. Ну, то есть, по сути, этот год просто мы можем его еще...
Нет,
ну,
у нас есть шанс, получить санкции еще.
А, еще санкции. Поэтому чтобы еще более эффективными стать.
Конечно, ты напрасно так вот это самое. Да. Нельзя тогда, терять надежду.
Да, тогда я согласен. Вот это будет рост, конечно, экономический. Давайте возьмем, может быть, телефонный звонок. И вообще я предлагаю перейти в интерактивную фазу, перевести наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Осталось у нас минут 20, наверное. Звоните, дозванивайтесь. Илья из Москвы дозвонился нам. Я, что ли, получается? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Мы вас слышим.
Алло, здравствуйте. Значит, это Илья из Москвы. Угу. Во-первых, огромное спасибо, значит, Михаилу Владимировичу за то, что вот они существуют вместе с Юрьевым, ведут вот эти передачи. Спасибо огромное. Являюсь вашим поклонником, почитателем. Вопрос, знаете, какой? Немножко вот не из того, о чем говорилось, он такой вот как бы глобальный. Вот... как бы так сформулировать, вот очень бы хотелось от нашей страны, чтобы на внешнеполитическом уровне вот, мы бы начали себя вести немножко как бы наглее, что ли. Вот, ну, вот в стиле, как вот ведут себя американцы, которые могут взять какого-нибудь Хуана Гуандо, вот, объявить его там президентом Венесуэлы. Вот, например, сейчас вот они выходят из ДРСМД, да, вот что бы нам мешает сказать, что, ребят, ну вот в из тех стран, откуда мы вывели свои войска, из тех краев нашей страны, там, из каких-то Польши и Прибалтик, да, помните, когда мы выводили оттуда войска, вы обещали их туда не вводить? Не помните. То есть вы не помните того, что вы не обещали не вводить туда войска. Может быть, тогда вы и не помните, что мы оттуда свои войска выводили. Может, ребят, давайте так вот говорить, что если вы туда попытаетесь поставить ракеты, мы тогда ведем туда свои войска. Ну, тем более, согласно заключительному акту Хельсинки, они там, собственно, и должны находиться. Вот как-то мне
кажется, что если с ними говорить вот так, немножко попроще, понаглее, вот они как-то лучше нас
по-пацански так, да? Неплохо.
Ну, знаете, на самом деле, по их мнению, мы себе позволяем уже запредельную наглость довольно давно. Я не очень разделяю, значит, какую-то вот постоянную недосказанность, точнее, даже сказать, не недосказанность, здесь вообще ничего не надо говорить, недоделанность нашей политики в отношении как раз именно основных конфликтных точек. Я бы не стал ввозить войска на территорию стран НАТО, потому что в течение очень краткого времени, это с большой вероятностью, highly likely, закончится взаимным гарантированным ядерным уничтожением, пока он у нас работает. Вот. Скорее, как раз мне в данном случае в области глобальной стратегии мне ближе как раз та политика, которую проводит наше руководство, когда оно практически обнуляет смысл всех, значит, нечеловеческих усилий по созданию каких-то, значит, систем передового базирования, вот эти вот все оружия, все системы, там, гиперзвук, построенные там на новых технологических принципах, они, в общем, это не значит, что мы получаем какое-то превосходство, как раз. Угу. Это значит, что мы надежно восстанавливаем систему взаимного гарантированного уничтожения. То есть мы обнуляем усилия.
Но да? Это вот концепция Путина, что мы попадем в рай.
Да. Нет, ну это в случае если.
Ну,
случае
вот оно
есть. Но все-таки мы хотим избежать случая, если, да, это правильно. Но я хотел бы обратить внимание, что вот смотрите, как китайцы относятся к своей политике внимательно с точки зрения баланса своих экономических возможностей и своих политических амбиций, да? Пока в мировой гонке за лидерство, да, мы китайцев не обыгрываем. Что бы они ни говорили, как бы аккуратно они себя ни вели.
Мы сейчас прервемся на рекламу. Извините, что на полслова вас прервал. Потом продолжим.
Главтема. Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги». Главтема.
Мы продолжаем. Напоминаю, что финальная часть нашей программы интерактивная. 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь. У нас есть телефонный звонок. Да, есть. Егор. Егор из Мытищ дозвонился. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, Михаил Владимирович. У меня два вопроса. Первый короткий. Как здоровье Михаила Зиновьевича, если в двух словах?
В двух словах мы надеемся, молимся.
Понятно. И вопрос второй. Вот вы, как человек более-менее так разбирающийся в теме, Михаил Владимирович, какова в процентном отношении структура экспорта нефти России? Ну, так вот, в цифрах. Вот что по трубе, что танкером, что через Новороссийск, что через Ростов, через Азовское море. Ну, так вот, примерно, потому чтобы понимать, где наши, так сказать, уязвимые точки в случае, допустим, обострения.
Вы понимаете, да. Значит, у нас очень большой трубный экспорт. У нас, значит, есть, собственно, основная – это труба, конечно. И труба, значит, традиционная – это дружба, это Европа, наш главный потребитель. Это, значит, сейчас уже построенная труба в Китае, там, значит, эта система будет развиваться, вот, и, значит, по, можно сказать, дополнительному принципу еще есть и танкерный, да, через Новороссийск, вот, в принципе, никаких особенных проблем с транспортировкой нефти как раз нет, в отличие от газа, учитывая, что у нас мало СПГ, вот, значит, нефть, биржевой товар, скорость доставки имеет, в общем, очень мало значения, да, и порты у нас есть, возможно, угу. Тем более, что если раньше мы очень много перегружали через чужие порты, то теперь да. есть услуга, есть и так далее, да, то есть какой-то экспорт вполне. Идет традиционно, но скорее это уже чисто с логистических соображений, а не потому, что это какое-то принуждение. Нефть – биржевой товар, нефть достаточно легко, ну вот даже Венесуэла, не к ночи, значит, сейчас старается перебросить на Индию большие объемы нефти, поскольку у них существует даже не сколько с поставками нефти, сколько с платежами за нее от Соединенных Штатов. Но там проблема особая, там очень специфическая тяжелая нефть, под которую как раз были заточены американские заводы на Мексиканском заливе.
Поэтому да, кстати, вот
венесуэльская нефть. Им нужно найти, значит, потребителей, способных перерабатывать такую нефть, а либо разжижители. Это тоже отдельная проблема, потому что...
А только американцы могут венесуэльскую нефть вот принять?
Не только. Индийские заводы тоже вполне нет.
Она является конкурентом, получается, и нашей тоже? Или это все-таки разные рынки?
Нет, ну, понимаете, то есть глобально нефть является конкурентом в том смысле, что ну, объем все-таки в конечном итоге, предложение и спрос, они, значит, в какой-то степени в долгосрочном плане формируются. В краткосрочном плане это все не так, а в долгосрочном формирует цену. Да? В этом смысле переизбыток предложения опускает цену, и наоборот. Да? Вот. Но так, есть же даже ну, доказательством того, что не все так просто, является разница, большая разница в ценах, не связанная с качеством собственной нефти, да, потому что WTI стоит на $10 дешевле в среднем сейчас, чем Brent, да, при том, что исторически, когда Америка была чистым экспортером до там, всех этих сланцевых революций и так далее, WTI стоила дороже, потому что она вообще, не вообще качество, это легкая нефть. Вот, она качественнее. Она дороже, но поскольку рынок переполнен внутренний, да, и существуют все-таки инфраструктурные ограничения. Вот, но никаких таких вот, то есть реально, где находится уязвимость? В случае, если по иранской модели, там те же Соединенные Штаты введут санкции на продажу, то есть на российскую нефть, на экспорт российской нефти, но проблема заключается все. Совсем не в том, что мы там не сможем в Соединенные Штаты поставлять нефть. Мы ее и так мало поставляем в Соединенные Штаты. У нас другие рынки в основном. А в том, что они будут вторичные санкции вводить, то есть на платежи и на транзакции, то, что они делали с Ираном. Да. Угу. И вот здесь эти усилия, значит, перейти на расчеты в других валютах и так далее, да, очень слабые. Проблема состоит в том, что, еще раз говорю, наш финансовый блок, он сейчас много рассуждал, сейчас немножечко затихли, острота стихла, да, кстати, это характерно, что затихли, про дедолларизацию, переход на расчеты в национальных валютах. Мне это сильно напоминает рассуждение рыбы о том, как она будет жить на суше, консилиум, там, конференции, мозговые штурмы, как мы будем жить на суше, товарищи рыбы, когда у нас, значит, из пруда выкачают воду. Я считаю, что это уместное рассуждение. То есть рыба, она, в общем, права, воду, может быть, и выкачают, только они бесплодны. Потому что для того, чтобы жить на суше, она не должна быть рыбой. То есть участники дискуссий должны быть другие, как минимум. Они должны уметь жить без воды. Да? Люди, которые не видят жизни вне современной американской глобальной экономики, не знают такой жизни и отрицают ее существование, вряд ли могут решить эту проблему.
Ну да. Надо чуть более гибкое воображение иметь, как минимум.
Ну, даже воображение надо иметь легкие, а не жабры. Вот и все.
Давайте еще один телефонный звонок возьмем. Я надеюсь, мы успеем.
Здесь вот. Было, подожди, одна вот.
А, да, вы хотели
прочитать. Трамп что-то. Ничего не ломает, а выторговывает более выгодные условия в модели глобализма.
Да-да-да.
Ну, неправильно. Он сам, собственно, слово «глобализм» подверг обструкции, да, заявил, что его надо заменить национализмом. Доминирование обеспечивает сегодня не производство, а технологии. Вот мне интересно, как технологии существуют без производства. Вот это такая, опять же, либеральная химера очень типичная. Facebook. Поэтому думают, США держит лидерство. Значит, выяснилось. Это выяснили американцы, к сожалению, а не мы. Что идея перенесения производства за границу и, значит, ориентации на науку, услуги и так далее катастрофически кончается для страны. Потому что сначала с производства уезжают инженеры, уезжают инженерные школы, потом уходят и технологии, и способность эти технологии создавать. Если у тебя нет производства, ты не сможешь создавать технологии. Да? Вот и все.
Давайте телефонный звонок. Владимир из Саратова дозвонился. Владимир, давайте быстренько это сделаем, чтобы мы успели до конца эфира ответить.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот насколько я понял, «Русал», полностью производство перешло под контроль США. Как так получилось?
Хороший вопрос.
А вот так получилось.
Такая вот...
Там не производство перешло под контроль. Наверное, я же не знаю, производство это как раз это самая маленькая беда. Там произошли две вещи. Одна из них как бы теоретически фундаментальная, когда собственность, владение, да, и контроль и распоряжение каким-то образом разошлись. Что как бы, ну, мягко говоря, является ересью с точки зрения обычного гражданского права, вообще любого.
Так.
Вот. Значит, а второе, да, действительно, это такой интересный очень прецедент.
Способ
выжить.
Его бы
надо изучить. Вот. Я понимаю гражданина Мнучина, который просто совершенно искренне рвал на себя рубаху и возмущался, когда демократы в Конгрессе пытались эту сделку забанить. Говорю, ребята, чего вы хотите? Я еще добился фантастическую вещь. Фантастической!
Да.
Совершенно, да. Вот все, там же просто система назначения в совет директоров такая, что она гарантирует, причем более того, они не просто там какие-то американцы, а те, кого они считают нужными.
Угу.
Когда там появляется какой-то иностранец, там был месяц, посидел некий Тома, по-моему, француз, да, происхождением от господина Саркози. Так они его выгнали, он их не устраивал.
Угу.
Его поменяли. Это очень забавная история. Я не готов сейчас делать никаких выводов. Но замечание, спасибо за вопрос.
Как так получилось?
Задайте его куда-нибудь.
А ручки-то вот
Я бы сказал так, в более компетентные органы.
Я думаю, что, наверное, еще, или еще успеем один звонок взять. Наверное, не успеем еще. Наверное, не успеем взять еще один звонок.
Я просто хотел сказать, что нам здесь некоторые с разной степенью хамства нам уже намекнули, что мы вдвоем хуже, чем втроем. Но это справедливо. На самом деле нам очень не хватает, Михаил Зинович. Уж извините.
Это справедливо, да. Друзья, ну что же, я думаю, что сейчас будем прощаться. Не уверен, что на неделю, может быть, и на две в плане занятости следующую среду.
Да, то есть у нас по техническим обстоятельствам.
По техническим обстоятельствам, да. Я просто, наверное, буду отсутствовать в городе Москва. Но следите за анонсами и в наших соцсетях, каковы имеются, и в эфире «Комсомольской правды». В соцсетях ищите «Главтема» или «Главрадио». Еще тогда было, помните, такое название. Следите за проектом «Главтема народ». Он на подъеме, он стартует, набирает обороты. Очень много интересных тем, очень много интересных спикеров на интервью приглашается. Покупайте книгу «Третья империя» Михаила Зиновича Юрьева. Заходите на главтема.рф. И хорошей вам недели. Удачи.
Главтема. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».